Дорогие друзья, сегодня в детском радиотеатре встреча с писателем Юрием Ковалем. Это он написал книгу «Недопесок». По этой книге был поставлен спектакль в нашем радиотеатре. Писатель много ездит по стране, часто подолгу живет в деревне, любит бродить по лесам. Он охотник и рыболов. Книга, которую он сегодня принес, состоит из отдельных рассказов. «Лесовик» — название одного из них. А вся книга называется «Чистый Дор». Мы попросили писателя почитать несколько страниц из его книги и объяснить, почему он выбрал такое непонятное название «Чистый Дор».
Пустый, чистый дор, да родная сторона, да ты сторонка, все
Солнце пекло уже которую неделю. Лесная дорога высохла и побелела от пыли. В колеях, где стояли когда-то глубокие лужи, земля лопнула, и трещины покрыли ее густой сетью. Там, в колеях, прыгали маленькие сухие лягушки. Издалека я увидел в придорожной канаве, в кустах малины, мелькает белый платочек. Небольшая старушка искала что-то в траве.
Да куда ж он девался? Ведь тут и была, под этим кустиком. Нету. Где-то рядом. Не уж этот унес.
Не иголку ли потеряли, матушка?
Топор, батюшка. Вчера попрятал, да забыл, под каким кустком. Вчера-то дрова рубил, да топор и попрятала. Чего его зря домой нести?
Это верно. Чего зря топоры таскать? Да куда же он девался? Я пошарил в малине. С коричневых мохнатых стеблей сыпалась пыль. Топор блеснул в тени под кустами, как глубинная рыба. Вот он.
Вот. Вон он. А я-то думаю, не лесовик ли унес.
Лесовик? Какой лесовик?
А в лесу, который живет. Страшный-то эдакой. Бычьи бельмище.
Да ну.
Борода синяя, а по ней пятнышки. Пятнышки махонькие.
А вы что ж, матушка, видели лесовика?
Видел, батюшка, видел. Он к нам в магазин ходит сахар покупать.
Откуда же он деньги-то берет?
Сам делает. Ну, спасибо, батюшка, что топор нашел. А мне надо эту березку заприметить, так что прощай, батюшка. А топор-то в малине лежал, а я-то думал, не этот ли унес, у которого бычий мельмись, а он в малине.
Старушка ушла с дороги. Ее платочек сразу пропал в высокой траве и выпорхнул только под елками. Ну и ну, думал я, шагая дальше. Что же это за лесовик, бычье бельмище? Несмотря на солнечный день, темно было под елками. Где-нибудь в этой темноте, подальше от дороги, и сидит, наверное, лесовик. Вдруг лес кончился, и я увидел большое поле, подобное круглому озеру. В самом центре его, как остров, стояла деревня. Голубые масляные волны бродили по полю. Это цвел лен. Высокий небесный купол упирался в лесные верхушки, окружавшие поле со всех сторон. Я глядел на деревню и не знал, как она называется, и уж, конечно, не думал, что стану жить здесь. Снова увижу старушку в белом платочке и даже лесовика. Лесная дорога пошла через поле, стала полевой. Дошла до деревни, превратилась в деревенскую улицу. По сторонам стояли высокие и крепкие дома. Пока я шел к журавлю-колодцу, во все окошки смотрели на меня люди. Что это, мол, за человек идет? Напившись, я присел на бревно у колодца.
Ходит и ходит тут какой-то, не как чужой.
Чужой какой-то.
В доме напротив раскрылось окно. Какая-то женщина поглядела на меня.
Напился и сидит. Сам в сапогах? О, да и ружье у него.
Страшный, наверное. Кто это?
Не знаю, кто такой.
И окно закрылось. Подошли ко мне два гусака. Хотели загоготать, но не осмелились. Что это за человек чужой? Вдруг на дороге я увидел старушку, ту самую, что искала в лесу топор. Теперь она тащила длинную березовую жердь.
Эй, батюшка, это ты или не ты?
Я. Давайте пособлю березы тащить.
Так это ты топор-то нашел?
Я.
А я-то думал, не лесовик ли унес?
Я взял жердь и потащил ее следом за старушкой. В пятиоконном доме распахнулось окно, и мохнатая голова высунулась из-за горшка с лимоном.
Пантелеевна, это чей же парень-то?
Мой, чей же еще? Он топор нашел.
Да это не племянник ли твой, Залюшина?
Племянник, он топор мне нашел.
Тут я сильно удивился, что стал племянником, но виду не подал.
Так-так, племянник, значит. А чего он, топор, что ли, тебе нашел?
Ну да, топор нашел. А я-то думала, не лесовик ли унес, а он в малине лежал. А вот он, племянник-то мой, топор и нашел. А теперь он березу мне везет.
Ага, так-так-так-так, все правильно. Стало быть, топор-то в малине лежал, а ты думала, не лесовик ли унес? А он, племянник твой, топор ты нашел, верно?
Верно, так все и было. Он топор-то и нашел, племянник мой.
А чего же он молчит-то?
Кто молчит-то? Топор, что ли?
Да нет, чего же он, племянник твой, молчит? Племянник, который топор нашел.
Как так молчу? Я не молчу. Я племянник ей. Она топор потеряла и думает, не лесовик ли унес, а он в малине лежал, а я племянник ей.
Давай сюда, батюшка, племянник. Вот и дом наш.
Домик Пантелеевны стоял в самом конце деревни и был самый маленький, в три оконца. Про такие дома говорят, что они пирогом подперты, блином покрыты. Я бросил березу на землю и присел на лавочку перед домом. Тот самый дедушка, с которым разговаривала Пантелеевна, шел, оказывается, за нами следом. Он остановился в шагах в 10 и рассматривал меня. Как видно, он все-таки сильно удивился, что я и племянник, и топор нашел.
Племянник, стало быть. Ты смотри, ничего, о, племянник-то, а, не очень плохой. И топор нашел.
А я тут думаю, не лесовик ли унес.
А как называется-то ваша деревня?
Чистый Дор.
Чистый Дор.
Чего чистый?
Дор. Чистый.
Дор, вот. Дор, Дор. Чистый.
Чистый Дор.
Дор. Такого слова я раньше вроде не слыхал. А что это такое, чистый Дор?
Это, батюшка, деревня наша.
Понятно. Понятно. А что такое Дор?
А Дор, это вот он весь, Дор-то. Все, что вокруг деревни, это все и есть Дор.
Я глядел и видел поле вокруг деревни, а за полем лес. Какой же это Дор? Это поле, а вовсе не Дор никакой.
Это и есть Дор. Дор, чистый весь, гляньте. Вон все Дор, а уж там, где елочки, это уж все Бор.
Так я и понял, что Дор — это поле, но только не простое поле, а среди леса. Здесь тоже раньше был лес, а потом деревья порубили, пеньки повыдергивали, дергали, дергали, получился Дор. Ну ладно, Дор так Дор, а мне надо дальше идти.
Куда ты, батюшка, племянник? Вот я самовар поставлю.
Да куда ж ты собрался-то? Живи тут у нас, в деревне. Уж раз ты племянник, да и топор нашел. У Пантелеевны он домик маленький, так у меня живи, у меня можно.
Это у меня-то маленький? Какой же тебе дом надо? Нет, что он будет у меня жить, на нас-то двоих мест хватит.
И то верно, верно говоришь, Пантелеевна. На двоих сколько мест надо? На двоих вас хватит. Оставайся тут. Куда ты пойдешь? Чего толку все ходить да ходить? Надо и на месте пожить, если, конечно, ты на своем месте.
Я подумал, подумал, да и решил, что это место и вправду мое. Так я и остался у Пантелеевны. Уж не знаю, как получилось, но только прожил я у нее ни день и ни месяц, а целый год. Жил и писал свою книжку. Не эту книжку, а другую. Эту-то я пишу в Москве. Гляжу в окошко на пасмурную пожарную каланчу и вспоминаю чистый Дор.
Уж ты чистый Дор, да родной.
У самой реки, у речной излучины, жил мой приятель, дядя Зуй. Жил он не один, а с внучкой Нюркой. И было у него все, что надо, и куры, и корова.
Да, свиньи вот только нету. Нету свиньи. Она что, хорошему человеку свинья?
Ну, как ж, свинья вещь в хозяйстве нужная. Все-таки от свиньи польза.
Какая же от нее польза? Ерунда. Хрюк один. Хрюкчит только. Вот корова, а другое дело. От коровы и молоко, и творог, и масло. Вот у меня басуля. Это корова. От нее и молоко, и творог.
Дядя Зуй сидел рядом и заворачивал махорочную самокрутку.
Видишь ты, какие дела-то, а? Куры у меня не ножкие. Вот какие дела.
Да уж, дела неважные.
Не ножкие, холеры. Такие вот дела.
Да разве это дела? Это не дела.
Яйцо в неделю. Разве это ножкость?
Ножкость. Нос, кость. Такого слова я вроде не слыхал. Чудное. Сразу в нем и нос, и кость.
Не. Разве ж это носкость? Яйцо в неделю. Не носкость это.
Не, да, не носкость это.
Конечно же, это не носки. Да купи-то у меня несушку, у меня все курноски.
А, так ведь ты небось дорого возьмешь.
Че там дорого? Ну и, конечно, не так уж дешево, куры носки. Если бы были не носки, тогда уж и подешевле. А так, конечно, батюшка, раз они носки.
Так и купил дядя Зуй новую несушку. И на другой день я пошел на нее поглядеть. Три курицы бродили у Зуишки во дворе. Две-то были знакомые пеструшки, а третья — необыкновенного фиолетового цвета.
Цыпа, 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 цыпа.
Что это за масть-то у нее?
А это она белая. Она.
Где ж белая? Фиолетовая вся.
Ха, так видишь ты, белые куры-то, считай, в каждом дворе, так я ее чернилами приметил, чтобы не спутать.
Гляди, станет она тебе фиолетовые яйца носить.
А мне хоть бы фиолетовые, побольше бы.
Пока мы так разговаривали, курица вдруг подошла ко мне и хлоп, клюнула в сапог. Ты что это? Пошла, пошла.
Ты что, холера, делаешь, а? Цыпа, 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 цыпа.
Курица отскочила, но потом снова подбежала и хлоп, клюнула в сапог.
Это что же такое я купил? Это зверь какой-то на сапоги накидывается.
Тут я догадался, в чем дело. Сапоги были все облеплены весенней грязью. С утра я ходил на конюшню, а там кто-то просыпал овес. Потом белил яблони, обкапал сапоги звездкой. Каждый сапог превратился теперь в глиняный пирог с овсом и с звездкой. Фиолетовые несушки так понравились мои сапоги, что когда я пошел домой, она двинула следом. На крыльце я снял сапоги и отдал ей на растерзание. Из окошка я видел, что она обклевала весь овес и всю известку.
Ну, овес, это ладно, ладно. А известка-то тут при чем? Нет, это не курица, это зверь какой-то, и все.
Известка? В известке у кури вся сила. Известка ей нужна, чтоб скорлупа у яиц была прочнее.
На другой день, возвращаясь с охоты, я увидел на дороге фиолетовую птицу. Издалека она узнала меня и подбежала, чтобы клюнуть в сапог. Пока была на дорогах грязь, курица встречала и провожала меня. Но вот весна кончилась, грязь на дорогах подсохла. Как-то я шел из леса и снова увидел на дороге свою знакомую. А она-то даже и не поглядела на меня. «Что такое?» — думал я. Глянул на свои сапоги и увидел, нету сапог. Иду я по траве босиком, лето наступило. Я плыл по Ялме. Сидел на корме лодки, помахивал веслом. Далеко уже отплыл от чистого двора, вместе с речкой углубился в лес. Вода под лодкой черная, настоялась на опавших листьях. Над нею синие стрекозы перелетают. Захотелось что-нибудь спеть. Просто так, от хорошего настроения. А вдруг, думаю, здесь какая-нибудь девушка малину собирает. Услышит, как я хорошо пою, выйдет на берег. Размечтался я и затянул. Ой, когда мне было лет 17, ходила я в чистый двор гулять.
Ты чего орешь?
Вот тяна. Оказалось, кто-то на берегу. Только не девушка. Голос грубый, болотный. Огляделся я, не видно никого в берегах, кусты.
Чего головой крутишь, а и не видишь?
Не вижу, что это дядя.
А не видишь, так и не видь.
Эй, дядя, да ты кустиком пошевели. Молчит. Слышь, что ли, дядя, пошевели кустиком-то. Молчит. Ну, глупое положение. Куда же это я забрался? Лес кругом страшный, корявый, черный. Вода в реке черная, и стрекозы над ней черные. Какие тут девушки? Какая малина? Ударил я веслом и ходом к дому, в чистый двор, к Пантелеевне.
Ну, батюшка, спасибо, жив остался. Он бы в болото завел.
Кто?
Лесовик. Знаешь, как он Миронику отводил? Иди, говорит, сюда, девушка, я тебе конфетку дам. А Мироник по глупости идет за конфеткой. А он ей в руку впился и в болото тянет. Тут матушка Мироник помирать начала. Вот ведь как бывает.
Месяц прошел с тех пор, и я забыл про лесовика. А как в августе рыжики-то пошли, вспомнил.
Как в августе рыжики-то пошли, тут ж мы, конечно, за рыжиками отправились. Да, босиком. Босиком. У нас в деревне все за рыжиками босиком ходят. Ногами ищего. Это чтобы найти в траве самый... маленький рыжик. Руками шарит, коленки протрешь. Главная задача — найти такой рыжик, чтобы он в бутылочное горлышко пролезал. Да. Под березовых и маслята солим в бочках, а рыжики только в бутылках. Насолишь на зиму, так бутылочек 20. Потом только вытряхай.
Я-то вначале ходил собирать в сапогах. На месте разувался, а потом плюнул. Ходишь, как неумный, с сапогами в руках. Стал был ходить в одном сапоге, как-никак, одна нога рабочая. Ну и это бросил, задразнили. С дядей Зуем пришли мы в сосняки. Рыжиков много.
Много, много рыжиков сей год, много. А вот, ишь ты, вот он, махонький, а? Махонький какой. А этот, кажись, в бутылочное горлышко не пролезет. Как думаешь, пролезет или нет?
Кто его знает? Кажется, не пролезет. Да ведь как толкать? И в какую бутылочку?
Вот рыжик, погляди, отборный. Как раз по горлышку.
Зоюшка ногой строчит, как швейная машина Зингер. А я осторожно собираю, еле-еле ногой шарю. Боюсь змею собрать.
Батюшка, ты погляди-ка, погляди-ка, что это?
За спиной у меня что-то зашелестело в кустах. Оглянулся я и замер. Из куста медленно высовывалась длинная палка, а на конце ее был приделан острый кривой нож.
Ножик, батюшка, финский. Финка на палочке.
Кусты раздвинулись, и показался человечек, маленький, ростом с пень, лесовик. В руках держит палку с ножом на конце, сам весь корявый. Борода серо-синяя, а руки черные, как головешки.
Рыжики берете?
Ага, рыжики.
А, нам бы рыжечков в бутылочку.
В какую такую бутылочку?
А в эту, в полулитровочку. Для прелести посола.
Как это так? Рыжечки в бутылочку?
А так, батюшка, мы рыжечки в бутылочку солим, насовываем туда рыжечков, а после соли насыпем. Они солятся, насолишь на зиму так бутылочек 20, а потом только вытряхай.
А махорки у вас нету?
Есть, есть махорка, есть. Вот она, как раз тут, в карманечке.
Ага.
Вот она, вот махорка. А вы, извиняюсь, каким промыслом занимаетесь?
Живицу я собираю, смолку сосновую. Я насквозь просмоленный, как птица клёст. Руки мои ни за что не отмоешь. Он и в бороду смола накапала.
Ага, так. А это, извиняюсь, что это за палка у вас? Палка у вас с финским ножичком. Страшная, откуда такие палки? Неужто на человека?
Нет, эта палка называется хак. Я этой палкой делаю насечки на сосне, чтоб живица выступила. Вот так вот. Хак! Хак!
А сосна не мрет ли от вашей работы?
Да вроде пока не мрет.
Так. Ну, мы рыжечки берем, а вы, стал быть, смолку сосновую. Все из леса в дом, все в дом, в дом все.
Я даже немного огорчился, что лесовик смоловиком оказался. Дали мы смоловику еще махорки и домой пошли. Вечером всю эту историю я рассказал Пантелеевне. Такие вот дела, матушка, видели сегодня с Зуйшкой в лесу человека. И не пойму, кто он, лесовик или смоловик.
И, батюшка, да разве это лесовик? Настоящий лесовик в лесу сидит, бельмищ свои пучит, да деньги делает.
Писатель Юрий Коваль прочитал нам страницы из своей повести «Чистый Дор». Помогали ему народная артистка Союза СССР Татьяна Пельцер, народный артист республики Николай Литвинов и заслуженный артист республики Степан Бубнов, фольклорный ансамбль «Каникулы», руководитель Людмила Моисеева и камерный ансамбль, дирижер, заслуженный артист республики Александр Корнеев, режиссер, народный артист республики Николай Литвинов, музыкальный редактор Степан Соснин, редактор Майя Крючкова, звукорежиссеры Ирина Мальчикова и Владимир Романычев, звукооператоры Татьяна Стальнова и Галина Зуткина. Дорогие друзья, книга Юрия Коваля, которую он принес с собой, состоит из отдельных рассказов. «Кепка с карасями» – название одного из них. А вся книга называется «Чистый Дор». Мы уже знаем, что «Чистый Дор» – это название деревни, в которой автор жил целый год. Сегодня Юрий Коваль прочитает нам несколько страниц своей повести.
Вечерок давил я вечера,
yeah.
Дядя Зуй сидел на корточках, привалясь спиной к печке, и подшивал валенки. Я устроился на лавке и тоже подшивал свои. Готовился к зиме. Шило и дратва плохо меня слушались. А Зуйшка уже подшил свои да Нюркины и теперь подшивал мой левый валенок. А я все возился с правым.
Слышь, а ты белых карасей видал?
Белых карасей? Да вроде не приходилось. Но слыхал о таких, но сам не встречал.
Ха, да ты и в Гридино, небось, не бывал.
Не бывал.
Ну, как можно? У Гридино надо побывать.
Гридино отсюда в верстах в пяти. На высоком берегу стоит, как раз над озером. А в озере-то карась белый водится. А в Гридино кум мой живет. Его дядей Ваней зовут.
Рыбак, небось?
Рыбак! А как же? Рыбак! Ты вот кума моего не видал. Кум у меня золотой. И руки у него золотые, и головушка. Он пчел держит. А карасей знаешь, как ловит? Мордой.
Мордой? Ну и кум.
Да ты морду-то знаешь?
Какую морду?
Ну, морду какой карасей ловит.
Знаю. Это вроде корзинки с дыркой, куда караси залазят.
Во-во-во-во-во. Поставит мой дорогой кум, дядя Ваня, морду в озеро, а караси шнырь-шнырь и залезают в нее. Им интересно поглядеть, чего там внутри, в морде-то. А там нет ничего, только прутики сплетенные. Тут кум дерг за веревочку и вынимает морду. Кум у меня золотой. Золотой.
Золотой.
Видишь? Во, вот этот воск, видишь? О, какой! О, это кум подарил.
Воск был черный, изрезанный дратвой, но дядя Зуй глядел на него с восхищением и покачивал головой, удивляясь, какой у него кум. Воск подарил.
Хм. А тебе, батюшка, небось, охота белых карасей поглядеть. А?
Еще бы не охота, конечно, интересно.
Это уж да, да. А пойдем мы кума проведаем, а? Митку поедим, карасей нажарим.
Слушай, уж пойдем.
Ну, так и пойдете с пустыми руками. Ну, мужики. Взял бы ты, Зуйшка, хоть грибков соленых, да баночек варенья от меня. Пустым совестно идти.
Взяли мы гостинцы и после обеда отправились в Гридино. Удочки дядя Зуй брать не велел. Кум карасей мордой наловит. Мордой так мордой. Поглядим.
К ночи вернетесь, беречь самовар.
Фу, да что ты! Разве ж кум нас отпустит? Завтра жди.
Ну-ну-ну.
Вначале мы шли дорогой, потом свернули на тропку, петляющую среди елок. Дядя Зуй бежал то впереди меня, то сбоку, то совсем отставал.
Ты знаешь, кум, у него эти руки золотые и голова золотая. Да, он нас карасями угостит.
Уже да. Под самый вечер, под закат, вышли мы к Гридино. Высоко над озером стояла деревня. С каменистой гряды сбегали в низину к озеру яблоньки и огороды. Закат светил нам в спину, и стекла в окнах кумового дома, и старая береза у крыльца были ослепительные и золотые. Кум окучивал картошку.
Кум! Кум, батюшка! Вот и гости к тебе.
Ага.
А это вот мой друг сердечный, золотой человек. У Пантелеевны живет племянник.
Ага.
Мы зашли в калитку, уселись на лавку у стола, врытого под березой, закурили.
А это мой кум, стало быть, Иван Тимофеевич. Я тебе много про него рассказывал, помнишь? Золотая головушка.
Помню, как не помнить. Ты ведь у нас, Зуйшка, тоже золотой человек.
И ты, эх, вы мои золотые.
Дядь Зуй сиял, глядя то на меня, то на кума, радуясь, что за одним столом собралось сразу три золотых человека.
Да, вот мой кум, дядя Ваня, стало быть. Он красивей мордой ловит.
Да, дядя Ваня любит карасей мордой ловить.
Кто?
Так это кум мой, дядя Ваня, Иван Тимофеевич. Он-то карасей мордой и ловит.
А, понятно. А что, есть караси-то в озере?
Ну-ка что ж, караси-то в озере, пожалуй, что и есть.
Да. А я хозяйство бросил, решил кума проведать. А дома Нюрку оставил. Она ведь совсем большая стала, 7 лет.
Дядя Ваня любит Нюрку.
И Нюрка любит дядю Ваню.
Ну что ж, и Нюрка любит дядю Ваню.
Да. Вот так, стало быть, такие дела.
Разговор заглох. Закат спрятался в темный лесистый берег, но окна кумова дома еще улавливали его отсветы и сияли, как праздничные зеркала.
А у нас ведь есть подарки тебе. Гостинцы прихвачены, а как же?
И вареньца принесли.
И вареньца? Черничного.
Ну что ж, дядя Ваня любит вареньца черничные.
По берегу озера из лесу вышло стадо. Увидав дом, коровы замычали, забринчали ботолами, жестяными банками, колокольцами. Из кумова дома вышла женщина в вязаной кофте и закричала однообразно.
Ночка, 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 ночка! Ночка, 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 ночка.
Да. А что, кум, где же у тебя морда-то? А? Не в озере ли стоит?
Зачем в озере? Дядя Ваня подчиняет морду. Он у нас стоит, морда, у сарая.
У сарая стояла морда, похожая на огромную бутыль из ивовых прутьев.
Починяется, стало быть, морда. А другая, не в озере, что ли, кум, стоит, а?
Ну, что ж, а другая, наверное, что в озере.
Так не проверить ли насчет караси, а?
Зачем же? Чего ее зря проверять?
Закат окончательно утонул в лесах. Козадои летали над лугом, но уже не было их видно, только слышалась однообразная глухая трель.
Да. Ну, кум, попробуй, что ли, волвяночка.
Ну, что ж, это, пожалуй, что и можно.
Кум встал и задумчиво отправился в дом.
Еда? Я ж говорил, золотой человек. Сейчас метку поедим.
Кум долго-долго возился в доме, выглядывал для чего-то из окна, а потом вынес тарелку и вилку.
А вот хлебца-то у нас и нет. У нас, извиняюсь, кум, магазин был закрыт.
Ну что ж,
Да ладно, Зоюшка, в Волвяночке и так хорошо.
Ну, Волвяночка-то хорошо.
Мы попробовали грибков, похвалили их, покурили. Дядь Зуй задумался, глядел на потемневшее озеро, в котором отражались светлые еще облака.
Вот так. А Нюрка-то у меня дома одна. Она уже выросла. Да лет ей всего только 7.
Не пора ли нам, а?
Кум!
А?
А нам ведь пора.
Ну-ка, что ж, спасибо, что погостили.
Да, это вот друг ты мой интересуется, карасей бы поглядеть, а? Белых. Золотых, говорит, он видал, а белых, что это, не попадалось.
Ну-ка, что ж, это верно, что карасей надо бы поглядеть. Давай кепку-то.
Он взял со стола Зуюшкину кепку и пошел к бочке, что стояла у сарая. Зачерпнув сачком, кум выловил из бочки с десяток полусонных карасей, вывалил их в кепку.
На вот, тут и другу твоему поглядеть хватит. И Нюрке отнеси гостинца.
По каменистой тропинке, еле заметной в сумерках, мы спустились вниз к лесу. Высоко над нами стояла теперь деревня Гридина. В окнах домов мерцали уже слабые огоньки, а высоко поднятый над кумовым домом скворечник еще был освещен далеким закатом. В лесу была уже совсем ночь. Луна то появлялась над лесом, то запряталась в еловые ветки. Дядя Зуй все время отставал от меня, спотыкался, и караси вываливались тогда из кепки в траву. Они были еще живые и шевелились в траве, выскальзывали из рук.
Ну, поди, что видал теперь белых-то карасей, а? А, это тебе, батюшка, не золотые, золотых-то всюду полно, а белых, вот они, поискать надо. Вот тут какие караси, белые, прям как платочек, белые караси.
Долго мы шли лесом и старались не сбиваться с тропинки. Дядя Зуй запинался за корни, заботясь о карасях. Уже перед самой деревней он опять просыпал их, собрал, бережно уложил в кепку и вдруг рассердился.
Да ну их к свиньям собачьим!
Размахнувшись, он выбросил карасей вместе с кепкой. Издалека, с края леса, мы увидели огоньки чистого дора. Я все старался разглядеть, спит Пантелеевна или не спит, горит ли огонь.
Да ну, совсем. Идешь, понимаешь, спотыкаешься. Удумали в лесу на коленках ползать, карасей собирать. Так всю жизнь и проползаешь.
Погляди-ка, Зуюшка, а ведь Пантелеевна-то, наверное, не спит, поджидает.
А, Пантелеевна-то, конечно, не спит. Она ведь у нас золотой человек.
Зародилась красная ягодка, да ягодка во сиро.
Девчонки, ой, ой.
пастуха Чистодорского звать Васька Марий. Он ходит в резиновых сапогах, носит на плече сумку, в руках кнут. Настоящий пастух. Когда на закате он пригоняет стадо, за ним бегут братья Моховы и кричат: «Васька Марий, не корми комарей!»
Да как же не кормить-то их? Они жить кусаются!
Хозяйки Мария уважают. Когда он обедает у нас, Пантелеевна его как может подчует.
«Кушай, Васенька, сытней, гляди веселей!»
И Вася налегает на щи с мясом. А обедает Вася в очередь. Сегодня у нас, завтра у Зуюшки, потом у Миронихи, и пошло, каждый день в новом доме. А своего нет.
А на кой мне дом? Я и так проживу.
Кормить Васю стараются как можно лучше, чтоб дело свое знал. Кормят и дело втолковывают.
Ты уж, Вась, за ночкой-то моей доглядай как следует.
Ладно, не печалься, Пантелеевна. Я с твоей ночкой во как доглядаю.
Часто в лесу я натыкался на стадо, но ни разу не видел, чтоб Вася особенно доглядал. Скотина сама по себе ходит, а Вася спит в бузине, сны доглядает. Вась,
коровы ушли.
А? Что? Где, а?
Да ты простись, Вась.
А? Куда, а?
Фу. Ну, перешерохал ты меня.
Перешарохал, значит, напугал. Но однажды Вася крепко перешарохался из-за быка. Бык Чистодорский очень злой. Глаза наливные, как яблоки. Он даже траву-то страшно жрет. Жамкнет и подымает голову. Нет ли кого рядом, чтоб забодать. А имя у быка доброе — Буня.
Бунька наш кого так не бодал. Дед Мирошу бодал. Тхалуку плотник бодал, бригадира, самого бригадира Фролова тоже бодал.
Ну и что, забодал?
Нет, бригадир тогда Буню в трактор спрятался, в ДТ-75, а Буня в кабину глядит и языком стекло лижет.
На другой день бригадир пошел к зоотехнику Николаю.
Что хошь, Николай, делай, надо Буньке рога спилить.
Да что ж за бык-то без рогов?
Ну, бык как бык. А с рогами или без рогов, все одно. Пилить надо, и все тут.
Да и у меня и пилы такой нет. Надо специальную роговую пилу. Ножовкой их не возьмешь.
Ну, подыщи какой-нибудь лобзик. Но это тебе задание не от меня лично, а от правления колхоза. Что касаемо меня или деда Мироши, пускай бодает. Но вот скоро к нам комиссия приедет. Ну, как он комиссию забодает. Будешь тогда отвечать.
Комиссию?
Так... Гибель комиссии Николая напугала.
Ну, ладно, найду я лобзик.
На другой вечер зазвал он к себе Ваську Мария. Стал пельменями угощать.
Слышь, Вась, дел какое. Бодается Бунька-то.
Знамо, бодается. Кому ж бодаться, как не быку?
Не годится это, Вась. Пилить рога надо.
Рога? Какие еще рога?
Бунькины?
Нет.
Вась, он комиссию забодает.
Пускай бодает. Мне комиссии не жалко.
Не согласился Вася рога пилить. Тогда Николай стал плотника уговаривать, Туголукова.
Ладно, я на это согласный. Я человек Бунькой боданный.
Пилили вечером. Заманили Буню в загон с толстой изгородью. Он как вошел, сразу понял, дело нечисто. Взревел так, что сразу все собаки отозвались. Задрал Бунька хвост и пошел по кругу. Потом видит, Николай с Туголуковым стоят, рога пилить собираются. Разогнался, ударил грудью в изгородь. Изгородь выдержала. А Туголуков на рога веревку накинул, прикрутил бычью башку к изгороди. Потом и ноги ему связал, стреножил. Только хвост у Буни свободный остался, и этим-то хвостом он все-таки съездил Туголукова по уху.
Ну, Бунька, Теперь держись.
Николай залез на изгородь, достал свой лобзик и только примерился пилить.
Слезай с изгороди! Всех перестреляю!
Васька Марей бежит, кнутом стреляет.
Не дам быка пилить.
Ты что, Вась? Вась, рога опасны.
Ничего. Их можно и стороной обойти.
Так и не дал спилить Буньке рога. И правильно сделал. Хоть и злой бык, зато настоящий. Чистодорский. Уважаемый.
Уж ты чистый Дор, да родная сторона, да ты сторонка, ты все привольная.
Писатель Юрий Коваль прочитал нам страницы своей повести «Чистый Дор». Помогали ему народная артистка Союза СССР Татьяна Пельцер, народный артист республики Николай Литвинов, заслуженный артист республики Степан Бубнов, артисты Петр Коробов, Николай Грунин и Алексей Веселов, фольклорный ансамбль «Каникулы», руководитель Людмила Моисеева, и камерный ансамбль, дирижер, заслуженный артист республики Александр Корнеев. Режиссер, народный артист республики Николай Литвинов. Музыкальный редактор Степан Соснин. Редактор Майя Крючкова. Звукорежиссеры Ирина Мальчикова и Владимир Романычев. Звукооператоры Татьяна Стальнова и Галина Зуткина. Дорогие друзья, сегодня в детском радиотеатре писатель Юрий Коваль читает страницы из книги, которую он принес с собой. Книга эта состоит из отдельных рассказов. «Нюрка» – название одного из них. А вся книга называется «Чистый Дор». Мы попросили писателя объяснить, почему он выбрал для своей повести такое непонятное название – «Чистый Дор».
уж ты чистый, дорога родная.
Чистый Дор. Раньше я и слов таких никогда в жизни не слыхал. И не думал, что есть на свете такая деревня. Случайно забрел сюда и вдруг оказался на своем месте. И сама деревня, и поле вокруг, и леса за полем, все было моим, понятным и близким. И подружился я со всеми, и с зоотехником Николаем, и с Колькой Дрождевым, механизатором, и с ребятишками, Нюркой дядей Зуевой, и другими ребятами. Но больше всех дружил я с дядей Зуем. С ним-то мы видались каждый день. Понравилось дяде Зую со мной по лесам бродить.
Гулять, батюшка, лучше. Лучше. Все скучно. Дома сидит-то. А за хозяйством и Нюрка приглядеть может. А как же? Ты куда нынче, а? На рыбалку собрался. Ну, я с тобой ушицы похлебаю, ладно?
У Ивы, склонившейся над омутом, я закинул удочки, а дядя Зуй сел у меня за спиной.
Ну, погляжу. Погляжу, милый, чего наловишь? У нас все проще, крючков тут я вон сколько. Погляжу, погляжу.
Дело шло к вечеру, и солнце спокойно плыло над лесом. Но потом из-за бугра выкатилась туча, пушистая и разлапистая. Солнце нырнуло в нее, как в черное дупло, и небо потемнело.
О! Гроза, батюшка, идет. Домой бы надо бечь. Да не клюет на твои крючки. Видать, наша рыбка к ним непривычная.
Погоди, Зуюшка, погоди.
О, гляди, дергай, дергай. Червячка учуял.
Помолчи, помолчи ты.
Да тащи, тащи ты скорее.
Помолчи.
Подсекай, подсекай.
Фу ты.
Да тяни же.
Фу, дядя Зуй, из-за тебя сошла.
Ах ты, сошла. Ха. Но ты не сердись. Не сердись, башка. Это она от грозы вглубь пошла. Да и нам бы пора вертаться-то, а?
Тут у меня снова клюнуло. Я подсек, и леска запела, натянувшись. Медный ясь засиял в глубине. У-у-у. Упираясь, вышел на поверхность.
Тяни.
Плеснул, да. Затрепыхался. Я подвел его к берегу и выбросил в траву.
О, экая рыбина! Вот это да!
Дождь ударил по воде сразу всеми каплями и с такой силой, будто 100 язей шлепнули хвостами о поверхность. Река закипела, зашевелилась, молнии гнулись над нею, а в свете их прыгал в траве пойманный ясь.
Ух, ух ты! Ну и дела! Вон как! А. Вот тебе наш! Сверканул, сверканул-то как! Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой!
Внезапно дождь кончился, и засияло что-то на ветках ивы, и сполз с веток потрескивая, и закачался в воздухе сверкающий колобок.
Чего это? Что это, милая, а? Огонь! Огонь летает!
Колобок повис неподвижно в воздухе и чуть дрожал. Ослепительный свет его резал глаза, а кругом огненного колобка горела радуга. Засияло все. И река, и кусты молочая по берегам, и листья рогоза прорезались из воды, блестящие, как лезвия ножей. Покачиваясь и кружась, колобок полетел над берегом и шел низко, и взлетал, и стоял высоко, и обрывался белым яблоком, созревшим в небе. Вдруг померк его свет. Колобок раздулся и стал огромным черным шаром. В нем вспыхнули лиловые жилы и грохнул взрыв.
Бежим! Бежим, бежим!
Мы мчались дому. Дядя Зуй, насквозь мокрый, еле поспевал за мной.
Ух ты! Что же это, а? Что же это, батюшка? Неужто атомная бомба?
Что ты говоришь-то?
А, ну да, атомная.
Да какая бомба?
Атомная.
Шаровая молния.
Шаровая? Откуда же нам взялась шаровая-то?
Откуда я-то знаю? Иногда во время грозы получаются такие шаровые молнии.
Ну, это, наверное, простая молния в клубок скрутилась для попадания.
Попадание? Что ты говоришь?
Ну, дела. Молния в клубок скрутилась. Да чтоб я больше с тобой на рыбалку пошел, ни за что.
Подбегая к дому, я увидел, что Пантелеевна, растревоженная грозой, уже поджидает нас на крыльце.
Батюшки святые, вернулись, а я уж туда и сюда избегалась. Что, Зуюшка? Напужались, небось.
А, ишь ты, напужались. Так сразу и напужались. Молния, эко не видели. Молния. Ну, конечно, которые круглые, круглые такие, они не каждый день встречаются. Но и нас, Пантелеевна, голыми руками не возьмем.
Верно, дочь, верно. Ты у нас не из пугливых. Но мокрый ты, мокрый. Вода с вас так и текет. Тебе бы, Зуюшка, баньку бы стопить.
О, твоя правда, Пантелеевна. Банька от любых неприятностей первое дело. Ну, что, батюшка, стопим баньку?
Да хорошо бы. Да уж поздно сегодня-то. Спать уж пора.
А ну, конечно. Вечер, вечер. Ну, ладно. Завтра стопим.
Вечерок и давил я вечера.
Каждую субботу рано утром подымался от реки к небу огромнейший столб дыма. Это дядя Зуй затапливал свою баньку. Топилась она по-черному. Не было у ней трубы, и дым валил прямо из дверей. Из дыма то и дело выскакивал или выбегал на четвереньках дядя Зуй. прокашливался, вытирал слезы, хватал полено или ведро с водой и снова нырял в темноту.
Ах ты, это что ж ты, а? Ест, глаза же ест, дым проклятый, а? Чтоб тебя...
Дым подымался столбом, столб разворачивался букетом, сизым банным цветом подкрашивал облака, заволакивал солнце. И солнцу, и облакам странно было видеть огромный дым, маленькую баньку и крошечного старика, размахивающего поленом.
Подсоби! А ну, батюшка, подсоби! Подсоби, маленько! Давай-ка, давай-ка ведерко еще холодной воды зачерпни-ка, а? А горяченькой, горяченькой я тебя отолью. Стой, 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 а то сослепу мимо плесну. О, ты горячую-то пантелевню снеси. Ей, небось, для стирки надо.
Ну, ладно, давай ведро. Давай отнесу. В баню я таскал холодную воду, пантелевне горячую. Пантелеевна бывала довольна.
О, батюшка, спасибо. Ты рубах-то, рубах-то сними, я пока и постираю. Да так-то в баню не ходи, валенки он надень, да шляпу и полотенце прихвати, не запамятуй.
Стопилась, стопилась, выстоялась. Ну, скорей, скорей, милый, скорей, а то жар упустим. Да веники, веники не забудь!
Я выскакивал из дому и бежал к реке, а дядя Зуй подталкивал меня, гнал, торопил.
Скорее, ну, да ну, скорее же, милая, ну, самый жар упустим.
Бегу, бегу, бегу. Предбанники дядя Зуй стремительно раздевался и тут же начинал стремительно одеваться. Он скидывал обычную одежду и надевал шапку, шинель и валенки. В этом наряде вкатывался он в парилку, чуть не плача.
Ах ты, упустили, упустили самый жар. Это ж разве жар, а? Миронихи насмех, упустили. Ах ты, батюшка, это не жар, не жар, я тебе скажу, не жар.
Но жар в парилке стоял чудовищный. От раскаленной каменки полыхало сухим и невидимым огнем, который сшибал меня с ног. Я ложился на пол и дышал через веник.
Да холодно, милая, холодно. Подать, что ли, разочек, а? Ну что ж ты на пол-то лег? Изябнешь, небось? Лезь на полок, лезь, а я поддам маленько, а?
О, хорош, хорош поддавать-то. В парилке всегда было темно. Хоть и стоял на улице яркий солнечный день, свет его не мог пробиться через оконце. Стена жара не пускала свет, и он рассеивался тут же у окна. А в том углу, откуда валил жар, тускло светились раскаленно-красные камни.
Поддаю, милай, берегись!
Вот так!
С треском срывался с камней хрустящий колючий пар, и тут уж я выползал в предбанник. Постановая, жалуясь на холод, наконец и дядя Зуй выходил в предбанник, скидывал шинель.
О, ух ты! А, ну давай, давай подышь маленько. Это хорошо, подышим и пойдем. Хоть упустили, а все ж банька стоплена. А.
Ну, Зуйшка, как там у вас? Упустили или нет?
Еще маленько и упустили, Пантелеевна, то-то.
Мы парились долго, хлестали друг друга вениками, бегали в речку окунаться, и дядя Зуй рассказывал прохожим, рыбакам и людям, проплывающим на лодках, сколько мы веников исхлестали.
Поторопись, Зуйшка, раз уж пять ходили, да и самовар-то ж бузуить не дождется.
Пантелеевна с Нюркой шли в баню после нас, а мы с дядей Зуем пили чай прямо здесь, у бани, у реки, из самовара. Пот лил с меня ручьями и утекал в реку. Я бывал после бани красный и потный, а дядя Зуй сухой и коричневый. А Нюрка выходила из бани свеженькая, как сыроежка. Нюрке дяди Зуевой было 6 лет. Долго ей было 6 лет. Целый год. А как раз в августе стало Нюрке 7 лет.
Слышь, батюшка, Нюрке-то моей 7 лет нынче. Приходи к нам в гости. Калиток наших попробуешь.
Калиток? Каких еще калиток?
Не бойся, милый, дровами угощать не станут. Ватрушки-то такие, с пшенной кашей.
Да, день рождения. Слушай, Пантелеон, а что ж Нюрке подарить-то? У меня детского-то вроде и нет ничего.
Да и купи конфет 2 килограмма подушечек.
Ну нет, подушечек. Тут надо что-нибудь посерьезнее. Стал я перебирать свои вещи. Встряхнул рюкзак. Чувствуется в рюкзаке что-то тяжелое. Ёлки-палки, где же бинокль? Хороший бинокль. И стекла есть. И окуляры крутятся.
Что и ты там, батюшка, возишь? За конфетами-то пойдешь, а то я схожу принесу.
А ты вот глянь-ка, Пантелеевна. Глянь-ка, глянь-ка.
Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Ну-ка, ну-ка, дай-ка гляну. Ой, ясно-то, как видать все.
Пойдем-ка на крыльцо, Пантелеевна. Посмотрим по сторонам.
Вот тебя. Ой. Ой, Зуюшка-то, вон, рядом, тутки. Чё ты по огороду ходит? И Нюрка там же бегает, укроп собирает. А, Зуй, ты уже самовар ставить собрался.
Нюрка, ты хрен-то накопала?
Накопала, дедунь, накопала.
Накопала, а реп-то намыла?
Ну уж, дед, кому репа-то нужна на день рождения? Только зубы ломать.
Да что ты, Нюр, пусть репа будет на сладкое. Пусть гости зубы точат, а?
Не хочу репы и не буду ее копать.
И что ты, Нюрка, так против репы-то восстаешь? Ну, не хочешь, так и не надо. И без репы хорошо будет.
Смотри-ка, смотри-ка, батюшка. Вон, Мироник куда-то припустила. Небось, снова козу с огорода гнать. Ой. И Федюшка за ней. И все видать, все перед глазами. Да не ж, батюшка, девчонке такое сокровище отдашь. Вещь-то ценная.
Да без подарка-то нельзя, Пантелеевна. Да и Нюрке бинокль пригодится, ладно.
Ну, штуковина. Ой, гляди-ка, что это там такое? Коль наш! Теринар наш сердится с бригадиром, ругается. Седло, гляди, с вишни снял, на забор повесил.
Я посмотрел в бинокль. Во дворе зоотехника Николая стояла лошадь, привязанная к забору. На боку лошади была рваная рана. Сильно текла кровь, капала в крапиву. Бригадир Фролов ходил туда-сюда, заглядывал Николаю в лицо.
Ой, ты понимаешь, кто-то проволоку натянул между столбами, колючую. А я на ферму гнал, спешил, не заметил, вот и зацепился.
Не заметил. Надо замечать.
Ну как же, Коля, ведь я спешил, не видел проволоки-то этой.
Не видел. Надо было видеть.
Николай приготовил уже иглу, шелковую нитку, залил рану йодом и стал зашивать.
Ой, ой, не могу. Как по мне шьет.
Гонять лошадь он может, а замечать проволоку не может.
Лошадь, казалось, не чувствовала боли. Она стояла спокойно, но на сахар в руке Фролова внимания не обращала.
Терпи, терпи, сейчас кончу.
Лошадь наклонила голову к крапиве. Она прикрывала глаза и чуть вздрагивала.
Гонять лошадь он может,
Поберечь ее он не может.
Бригадир Фролов стоял и курил, отвернувшись.
Ну ладно, все-все.
Лошадь поняла это. Она обернулась поглядеть, что там у нее на боку. Фролов взял подмышку седло, отвязал лошадь и повел ее на конюшню. Она шла очень спокойно, раскачиваясь с каждым шагом. Очень крепкая на вид и даже чуть округлая лошадь. Ее звали Вишня.
Что ты, батюшка, загляделся ты? Иди уж, пора, Нюрк ребят кличет.
Повесил я бинокль на грудь, зашел в магазин, купил 2 кило подушечек и пошел к Нюрке. Самый разный народ там собрался. Например, Федюша Миронов пришел в хромовых сапогах с мамашей Миронихой. Принес Нюрке пенал из бересты. Пришла Маня Клеткина в возрасте 5 лет. Принесла фартук белый, школьный. На фартуке в уголке вышито маленькими буковками «Нюри».
Дядя Юра, смотри, какие у меня подарки.
Ух ты, покажи-ка.
Мне сегодня все школьное дарят. Вот, смотри, букварь. Вот линейка. 2 химических карандаша. А тетя Ксения платье принесла специальное первоклассное. Коричневое, сама шила.
Да.
А вот дедушка портфель подарил. Желтый, точно кожаный.
А как же? Портфель, кожзаменитель. Да.
Только рассмотрел я подарки, братья Моховы пришли.
Привет.
Принесли 2 ведра черники.
С днем рождения.
С днем рождения.
Спасибо.
Вот, черника. Целый день собирали. Вот.
Давай, Нюрка, наваливай сок.
Да ну, расшумелись тут. Это не школьное.
Почему это не школьное?
А потому.
Очень даже школьное.
Давай, Нюрка, не раздумывай. Наваливай.
Наваливайся.
Братья Моховы тут же сами поднавалились на чернику. А я вспомнил про свои подарки. Ну вот, Нюра, поздравляю тебя. Тебе теперь уже 7 лет. Поэтому дарю тебе 2 кило подушечек и бинокль.
Ой, диковина какая!
Бинокль настоящий!
Дедунь, смотри!
А, да-да!
Ой, куда же это все отъехали?
Да чего ж ты, Нюрка, бинокля пугаешься-то, а? Ты его поверни и в маленький стеклышко смотри. Тогда никто от тебя отъезжать не будет. Да.
А чтобы лучше было видно, вот здесь крути, посередке.
Угу.
Ну-ка, попробуй.
Ой.
Нюр, дай посмотреть.
Ух ты!
Нюр,
посмотри. Ну, да. Ребята, бежим на улицу!
Нюрочка!
Тут все ребята выбежали на улицу и стали на дом и на нас в бинокль по очереди глядеть.
И еще думал подарок. Это не школьное. Ну, куда девки бинокль?
А почему же это не школьный-то, а?
Очень даже школьное. В него же школьница глядеть будет.
Ну да, или с учителем, с Алексеем Степановичем залезут, стало быть, на крышу и станут на звезды глядеть.
Да ну, дед, и ты туда же. Все равно не школьное это, военное.
Да где же военное? Очень даже мирная вещь. Самое школьное считаю.
Ну, а я тебе говорю, не школьное.
Ты, Мирониха, с тобой спорить надо покушамши.
Тут все пошли в дом и сели за стол. Сильный хруст от огурцов стоял, и особенно старалась мамаша Мирониха. А мне понравились калитки, сложенные конвертиками. Мы долго пили чай и глядели в окно, как ребята играют в лапту, как медленно приходит вечер и как летают над сараями и над дорогой ласточки-касатки. Потом гости стали расходиться.
Спасибо!
Спасибо!
Расти, Нюрка, умная. Дедушке-то помогай.
Учись, Нюрка, хорошо.
Да, хорошо. Спасибо за огурцы вам.
И за калитки.
Да. Это вам спасибо.
Вам спасибо.
За платье спасибо. За фартук и за бинокль. А я уж буду стараться.
Стараться.
До свидания.
До свидания.
Thank you.
Прошла неделя после того дня, и наступило 1 сентября. Рано утром я вышел на крыльцо и увидел Нюрку. Она шла по дороге в школьном платье, в белом фартуке с надписью «Нюри». В руках она держала большой букет осенних золотых шаров, а на шее у нее висел бинокль. В шагах в 10 за ней шел дядя Зуй.
Смотри-ка, Пантелеевна, Нюрка-то моя в школу пошла.
Ну, какой молодец.
И все выглядывали и выходили на улицу посмотреть на Нюрку, потому что в этот год она была единственная у нас в деревне первоклассница.
Писатель Юрий Коваль прочитал нам страницы своей повести «Чистый двор». Помогали ему народная артистка Союза СССР Татьяна Пельцер, народный артист республики Николай Литвинов, артистка Татьяна Аксюта, заслуженная артистка республики Зинаида Бокарева, артисты Агарь Власова, Петр Коробов и Николай Грунин. Фольклорный ансамбль «Каникулы», руководитель Людмила Моисеева. И камерный ансамбль, дирижер, заслуженный артист республики Александр Корнеев. Режиссер, народный артист республики Николай Литвинов. Музыкальный редактор Степан Соснин. Редактор Майя Крючкова. Звукорежиссеры Ирина Мальчикова и Владимир Романычев. Звукооператоры Татьяна Стальнова и Галина Зуткина. Дорогие друзья, повесть Юрия Коваля «Чистый двор» состоит из отдельных рассказов. «Вода с закрытыми глазами» — так называется один из них. Сегодня автор прочтет нам несколько страниц из своей повести. Мы уже знаем, что «Чистый двор» — это название деревни, в которой автор жил целый год.
С рассветом начался очень хороший день. Теплый, солнечный. Он случайно появился среди пасмурной осени и должен был скоро кончиться. Рано утром я вышел из дома и почувствовал, каким коротким будет этот день. Захотелось прожить его хорошо, не потерять ни минуты, и я побежал к лесу. День разворачивался передо мной, вокруг меня, в лесу и на поле. Но главное происходило в небе. Там шевелились облака, терлись друг от друга солнечными боками, и легкий шелест слышен был на земле. Я торопился. выбегал на поляны, заваленные опавшим листом, выбирался из болот на сухие еловые гривы. Хотелось не забыть этот день, принести домой его след. Нагруженный грибами и букетами, я вышел на опушку, к тому месту, где течет из-под холма ключевой ручей. У ручья я увидел Нюрку. Она сидела на расстеленной фуфайке. Рядом на траве валялся ее портфель. В руке Нюрка держала старую жестяную кружку, которая всегда висела на березке у ручья. Нюрка не взглянула на меня, не поздоровалась. Закусываешь?
Воду пью.
Что пустую воду пить? Да вот тут у меня, ну-ка, вот хлеб с яблоком.
Спасибо, не надо.
Нюрка поднесла кружку к губам и глотнула воды. Глотая, она прикрыла глаза и не сразу открыла их. Ты чего не веселая?
Так.
Может, двойку получила?
Получила.
Вот видишь, сразу угадал. А за что?
Ни за что.
А домой почему не идешь?
Не хочу.
Она снова глотнула воды и закрыла глаза. Да съешь ты хлеба-то.
Спасибо, не хочу.
Хлеба не хочешь, домой не хочешь. Что ж, так и не пойдешь домой?
Не пойду. Так и умру здесь, у ручья.
Из-за двойки?
Нет, не из-за двойки. Еще кое-из-за чего.
Нюрка, наконец, открыла глаза. Это из-за чего же?
Есть из-за чего.
Нюрка снова хлебнула из кружки и прикрыла глаза. Ну, расскажи.
Не твое дело.
Ну и ладно, с тобой по-человечески. А ты, ну ладно, я тоже-то лягу и умру. Я расстелил на траве куртку, улегся и стал слегка умирать, поглядывая, впрочем, на солнце, которое неумолимо пряталось за деревья. Так не хотелось, чтобы кончился этот день. Еще бы часок, полтора.
Тебе-то из-за чего умирать?
Есть из-за чего. Хватает.
Болтаешь? Сам не знаю.
Я закрыл глаза и лежал минут 5 молча, задумавшись, есть мне от чего умирать или нет. Выходило, что есть. Самые тяжелые, самые горькие мысли пришли мне в голову, и вдруг стало так тоскливо, что я забыл про Нюрку и про сегодняшний счастливый день, с которым не хотел расставаться. А день кончался. Давно уже миновал полдень, начинался закат. Облака, подожженные солнцем, уходили за горизонт. Горела их нижняя часть, а верхняя, охлажденная первыми звездами, потемнела. Там вздрагивали синие угарные огоньки. Неторопливо и как-то равнодушно взмахивая крыльями, к закату летела одинокая ворона. Она, кажется, понимала, что до заката ей сроду не долететь.
Ты бы заплакал, если бы я умерла.
Нюрка по-прежнему пила воду мелкими глотками, прикрывая иногда глаза.
Скажи, заплакал бы?
Да ты что, заболела, что ли? Что с тобой?
Заплакал бы или нет?
Конечно.
А мне кажется, никто бы и не заплакал.
Как же, вся деревня ревела бы. Тебя все любят.
За что меня любить? Что я такого сделала?
Ну, не знаю, а только все любят.
За что?
Откуда я знаю, за что? За то, что ты хороший человек.
Ничего хорошего. А вот тебя все любят. Если бы ты умер, все бы стали реветь.
А если бы мы оба вдруг умерли? Представляешь, какой бы рев стоял?
Это правда. Рев был бы жуткий.
Давай поживем еще немного, а? Эту деревню жалко. Нюрка улыбнулась, глотнула воды, прикрыла глаза. Открывай, открывай глаза. Пожалей деревню.
Так вкусней.
Чего вкусней?
С закрытыми глазами вкусней. С открытыми всю воду выпьешь и ничего не заметишь. А так куда вкусней. Да ты сам попробуй.
Я взял у Нюрки кружку, зажмурился и глотнул. Вода в ручье была студеной, от нее сразу заныли зубы. Я приоткрыл глаза.
Погоди, не торопись, глотни еще.
Сладкой подводной травой и ольховым корнем, осенним ветром и рассыпчатым песком пахла вода из ручья. Я почувствовал в ней голос лесных озер и болот, долгих дождей и летних гроз. Я вспомнил, как этой весной здесь, в ручье, нерестились ези, как неподвижно стояла на берегу горбатая цапля и кричала по-кошачьи иволга. Я глотнул еще раз и почувствовал запах совсем уже близкой зимы, времени, когда вода закрывает глаза.
Уж ты чистый, Дор, да.
На краю деревни, чуть в сторонке, стоит изба. Поглядишь на эту избу, сразу и не заметишь ничего особенного. Изба как изба, пяти стенок. А ведь это не простая изба. Это Чистодорская школа.
Ведь школа-то у нас маленькая, Алексей Степанович.
Да, всего-то одна комната.
Зато в этой комнате сразу четыре класса.
А в первом классе одна ученица.
Я, Нюра Зуева.
Во втором?
Опять один ученик, я.
Федюша Миронов. В третьем два брата Моховы. А в четвертом никого нет.
А в четвертом на будущий год братья Моховы будут.
Ага.
Всего, значит, в школе сколько?
Четыре человека. А с вами, Алексей Степанович, пять.
Молодец, Нюрка. Хорошо считаешь.
Набралось-таки народу.
Да, народу немало. И завтра, после уроков, весь этот народ пойдет на картошку. Того гляди, ударит холода, а картошка у колхоза не выкопанная.
А как же кролики, Алексей Степанович?
Дежурный за кроликами оставим Нюру.
После четвертого урока все пошли копать картошку, а Нюрка отправилась к кроликам. Кролики сидели в деревянных ящиках, а ящики стояли вокруг школы, между яблонями. Даже казалось, что это стоят ульи, но это были не пчелы. но почему-то казалось, что они жужжат.
Чего это кролики жужжат? Че не пчелы? Вы чего жужжите?
Это я жужжу, а не кролики.
Витька, это ты?
Я.
А ты где жужжишь?
За забором. Я палочкой жужжу.
Ну и жужжи себе. А у меня дел полно, я дежурная.
Дежурить Нюрке было нетрудно. Вначале Нюрка дала кроликам всякой ботвы и веток. Они жевали, шевелили ушами, подмигивали ей. Мол, давай-давай, наваливай побольше ботвы. Потом Нюрка вымела клетки. Кролики пугались веника, шарахались от него. Крольчат Нюрка выпустила на траву в загон, огороженный сеткой. Дело было сделано. Теперь надо было только следить, чтобы все было в порядке. Нюрка прошлась по школьному двору. Все было в порядке. Она зашла в чулан, достала сторожевое ружье.
Ружье? Зря стоять не будет. Надо взять на всякий случай. Вдруг ястреб налетит.
Но ястреб не налетал. Он кружил вдалеке, высматривая цыплят. Нюрке стало скучно. Она залезла на забор и поглядела в поле. Далеко на картофельном поле были видны люди. Они ползали по полю, как маленькие ситцевые жуки. Изредка приезжал грузовик, нагружался картошкой и снова уезжал.
Нюрк, ты чего? Что чего?
Ну, забор чего залезла?
Ты можешь перестать жужжать?
Могу. А зачем?
Видишь это ружье?
Вижу, матушка.
Ну, знаешь, как тут на чего нажимать?
А чё ж не знать?
То-то же. Изучай военное дело. Перестань жужжать.
Ладно, матушка.
Вот что, Витька, бери ружье и садись на крыльцо. Налетит ястреб, стреляй беспощадно, а я сбегаю за ботвой для кроликов.
Витя сел на крыльцо, положив ружье на ступеньку. А Нюрка достала из чулана ведро, порожний мешок и побежала в поле. На краю поля лежала картошка в мешках и отдельными кучами. Особый, сильно розовый сорт. В стороне была сложена гора из картофельной ботвы. Набив мешок ботвой и набрав картошки, Нюрка пригляделась, далеко ли ребята.
Ой, далеко. Даже не разобрать, где Федюша Миронов, а где братья Моховы. Добежать до них, что ли? Витя! 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 Витя!
Нюрка мчалась обратно. Страшная картина представлялась ей. Витя лежит на крыльце, весь убитый.
Витя! 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 Живой?
Ружье лежало на ступеньках, а Витя сидел и жужжал на своей палочке. Интересная все-таки это была палочка. На конце сургучная блямба, на ней петлею затянут конский волос, к которому привязана глиняная чашечка. Витя помахивал палочкой, и конский волос терся о сургуч.
Витя, кто стрелял?
Но даже и нечего было спрашивать. Ясно было, кто стрелял. Пороховое облако все еще висело в бузине.
Ну, погоди, вернутся братья Моховы. Будешь знать, как с ружьем баловать. Куда пальнул-то? По Мишукиной козе?
По ястребу.
Ври, ври! Ястреб над птичником кружит.
Не кружит. Он в крапиве лежит.
Ястреб лежал в крапиве. Крылья его были изломаны и раскинуты в стороны. В пепельных перьях были видны дырки от дробин. Это было так чудно. Глядя на ястреба, Нюрка не верила, что это Витя его.
Небось, кто из взрослых заходил?
Да нет, на картошке все.
Да, видно, ястреб просчитался. Как ушла Нюрка, он сразу полетел за крольчатами, а про Витю подумал, мал, дескать. И вот теперь бряк валялся в крапиве.
Ребят, гляди, что?
Ух ты!
Ястреба убил.
Молодец!
Он будет космонавтом.
А мне ястреба жалко.
Да что ты, Нюрка! Сколько он у нас кроликов потаскал!
Все равно жалко. Такой красивый был.
Ну и что, что красивый?
А кого тебе больше жалко? Ястреба или кроликов?
И тех, и других.
Вот дурёха-то. Кроликов-то жальче.
Они ведь махонькие. Ну скажи ей, Витька, чего ж ты молчишь?
Витька сидел на крыльце и молчал. И вдруг все увидели, что он плачет. Слезы у него текут. И он совсем еще маленький.
Не реви, Витька.
Ну, Нюрка, довела.
Пускай ревет. Убил птицу, пускай ревет.
Эх, Нюрка, Нюрка.
Имей совесть.
Тебя же поставили сторожить.
Ну, зачем же ты отдала ружье?
Сама должна была убить ястреба.
Да.
Я бы не стала убивать. Я бы просто шуганула его. Он бы улетел.
Нюрка растопила печку, которая стояла в саду. Поставила на нее чугун с картошкой. Пока варилась картошка, ребята все ругались с ней, а Витя плакал.
Вот что, Нюрка, Витька к ястребу не лез.
Ястреб нападал, Витька защищался.
А в сторону такой парень стрелять не станет.
Это были справедливые слова. Но Нюрка ничего не ответила. Она надулась и молча вывалила картошку из чугуна прямо на траву.
У нас по речке, да было по речке, а я
хорошая рука, мой раз это разгонило. Хорошая рука, мой раз это разгонило. Небольшое, оно было на воле, небольшое, оно было на воле, небольшое.
Ничего там было, братцы, не слышно.
Да, что ты не говори, батюшка, а я картошку люблю, потому что в картошке смыслу много.
Да какой уж там особенный-то смысл? Картошка и картошка.
Смысл. Не говори, батюшка, наваришь с полведерочки, тут и жизнь вроде повеселей становится. Вот такой смысл картофельный.
Мы сидели с дядей Зуем на берегу реки у костра и ели печеную картошку. Просто так пошли к реке поглядеть, как рыбка плавится, да и разложили костер и напекли картошки. А соль у дяди Зуи в кармане оказалась.
Так а как же без соли-то? Соль я завсегда с собой ношу. Ну, к примеру, придешь в гости, а у хозяйки, скажем, суп не соленый. Уж тут неловко будет сказать, дескать, суп у вас не соленый. А я уж тут потихоньку из кармана соль, стало быть, достану и подсолю.
А еще ты чего носишь в карманах? И верно, они у тебя какие-то оттопыриваются всегда.
Ну, еще что ношу? Ох, милый, все ношу, что в карманы влезает. Ну вот, гляди-ка, вот махорка, сам знаешь, а вот соль, узелочек. Так, поглядим, чего там еще. Ага, веревочка, если скажем, что надо подвязать. Хорошая веревочка. Ну, ножик, конечно. А как же, фонарик карманный. Недаром сказано карманный. Есть у тебя карманный фонарик, значит, ты положи его в карман. Вот. Ну, это конфеты, если кого из ребят встречи, так что угостить. Да.
А это ты что такое? Хлеб, что ли?
А это сухарь, батюшка. Давно его ношу. Хочу кому из лошадей отдать, да все позабываю. Так, смотрим теперь в этом кармане. Так, ага. Ну, тут, конечно, отвертка и пассатижи, пара гвоздей. Еще махорка, стал быть, муштук. А это еще веревочка на случай, если та окажется короткой, так что подлиннее была, покрепче. А это еще одна отвертка. Откуда еще одна? Я, стал быть, про ту отвертку забыл и вторую сунул. А на кой мне две отвертки-то, а? Хочешь, я тебе одну отдам?
Мне-то на кой отвертка? Стану я ее таскать.
А как же так, батюшка, отвертка-то? Да она же всегда нужна. А вдруг отвернуть чего понадобится? Ну, ладно, смотрим дальше. Так, очки читательские. А это очки грибные. В этих очках я, стал быть, книжки читаю. А этими грибы еще. Да. Ну вот. Вот и все, пожалуй. Ну давай теперь ты показывай, что там у тебя в карманах-то.
У меня? Да у меня вроде и нет ничего.
Так а как же так ничего? Ножик-то. Ножик-то есть, небось?
Ножик? Забыл я ножик. Дома оставил.
Да как же так, батюшка? На речку идешь, а ножик забыл?
Да я и не знал, что мы на речку пойдем. Я так думал, просто вышли погулять.
Так и я не знал, что мы на речку пойдем. А вон, видишь, соль-то у меня в кармане. А без соли и картошка свой смысл теряет, а? Видишь ты, дело-то какое. Да.
Долго сидели мы с дядей Зуем на берегу. Ели печеную картошку, глядели на закат, на дальние леса и размышляли о великом осеннем картофельном смысле.
Писатель Юрий Коваль прочитал нам несколько страниц из своей повести «Чистый Дор». Помогали ему артистка Татьяна Аксюта, народный артист республики Николай Литвинов, заслуженная артистка республики Зинаида Бокарева, московский школьник Кирилл Николаев и артисты Агарь Власова и Николай Грунин. Фольклорный ансамбль «Каникулы», руководитель Людмила Моисеева и камерный ансамбль, дирижер, заслуженный артист республики Александр Корнеев. Режиссер, народный артист республики Николай Литвинов. Музыкальный редактор Степан Соснин. Редактор Майя Крючкова. Звукорежиссеры Ирина Мальчикова и Владимир Романычев. Звукооператоры Татьяна Стальнова и Галина Зубкина. Дорогие друзья, «Последний лист» – так называется заключительный рассказ в повести Юрия Коваля «Чистый Дор». Мы уже знаем, что это название деревни, в которой автор жил целый год. Сегодня Юрий Коваль прочтет нам окончание своей повести.
Красная ягодка, да ягодка, во сыром она борода нового бору. Красная
Осенью, в конце октября, к нам в магазин привезли клеенку. Продавец Петр Максимович, как получил товар, сразу запер магазин, и в щели между ставнями не было видно, чего он делает. Дядя Зуй, усевшись на ступеньки, то и дело пытался заглянуть внутрь. И разочарованно мотал головой.
Ну что там, что там? Не видать?
Клеенку должно быть меряет. Он вначале ее всю перемеряет, сколько в ней метров, сантиметров, а потом, стало быть, продавать станет. Постой, Пантелеевна, ты куда лезешь, а? Я первый встаю.
Кто первый? Я ты-то первый. Я 3 часа в магазин стою, все ножки обтоптал, он первый.
Чего-чего?
Слезай отсюда.
Чего-чего? Чего ты сказала? А ну, повтори.
Ну, видали, я говорю, первого. А ну, слезай отсюда, первый.
Ну, ладно. Ладно, с тобой спорить, только язык трепать. Я второй. Пускай я второй, я согласен.
Да что ты, батюшка, за Пантелеевной я стою.
Да что вы, бабы, что же вы твои, а? Ну, пустите хоть третью.
Ну и третьим его не пускали. Пришлось становиться последним за Колькой Дрождевым.
Слышь, Кольк, не видал, какая клеенка, а? Чего на ней нарисовано? Ягодки или цветочки?
Может, и ягодки. А я не видел.
А хорошо бы ягодки, верно, Колька?
Это смотря какие ягодки. Если чернички или бруснички, это бы хорошо. А то нарисуют волчью, во будет ягодка.
А надо бы с цветочками, чтоб на столе красота была.
С розами или с хризантемами. Вот это клеенка.
Да. Да-да-да, а то бывают клеенки с грибами. Да еще какой гриб нарисуют? Ну, рыжик или опенок. Вот это было бы хорошо.
Не, рыжик, опенок, это хорошо. Это нарисует Валуев. Смотреть противно.
А я и с Валуями возьму. На стол стелить нечего.
Наконец, дверь магазина загрохотала изнутри. Это продавец Петр Максимович откладывал внутренние засовы. А в магазине было темновато и холодно. У входа стояла бочка, серебрящаяся изнутри селедками. Над нею, как черные чугунные калачи, свисали с потолка висячие замки. За прилавком на верхних полках пасмурно блистали банки с заграничными компотами, а на нижних редком стояли другие банки, полулитровые, наполненные разноцветными конфетами. При тусклом свете ириски, подушечки и леденцы сияли за стеклом таинственно, как самоцветы. В магазине пахло клеенкой. Запах селедки, макарон и постного масла был начисто заглушен. Пахло теперь сухим клеем и свежей краской. Сама клеенка лежала посреди прилавка, и хоть свернута была в рулон, верхний край все равно был открыт взглядом и горел ясно, будто кусок неба, увиденный со дна колодца.
Ох, какая поднебесная!
Вот это да! В жизни такой не видала.
Ой, гляньте-ка, бабоньки, красотища-то какая!
Ой, батюшка!
Поднебесная!
Женщины примолкли и толпились у прилавка, глядя на клеенку. Дядя Зуй дошел до бочки с селедками, да и остановился, будто боялся подойти к клеенке.
Слепит. Слышь, Колька Дрожжев, глаза ослепляет. Веришь или нет?
Дядь Зуй нарочно нахмурился и стал смотреть на клеенку в узкую щелочку между век.
Кажись, васильки нарисованы. Хоть и сорная трава, но голубая.
Да, на клеенке были нарисованы васильки. Те самые, что растут повсюду на поле. только покрупнее и, кажется, ярче, чем настоящие. А фон под ними был положен белоснежный.
Поднебесная! Вот красавица! Поднебесная! Надо покупать!
Ну, Максимыч, отрезай 5 метров.
Петр Максимыч поправил на носу металлические очки, достал из-под прилавка ножницы, нанизал их на пальцы, почикал в воздухе, будто проверял, хорошо ли они чикают, нет ли сцеплений.
5 метров отрезать не могу.
Это почему ты не можешь? Отрезай, говорю.
Не кричи, Пантелеевна, ишь раскричалась. Клеенки привезли мало, я ее всю измерил. Получается по 1.5 метра на каждый дом. Надо, чтобы всем хватило.
Тут уж в магазине начался шум. Все женщины начали разом разбираться, правильно это или неправильно. Особенно горячилась Пантелеевна.
Режь, мне режь. Кто первый стоит тут, пускай берет сколько хочет.
Удумала. Ишь ты, удумала, нарежет себе 5 метров, а другим нечем стол покрыть. Надо, чтоб по справедливости.
А если у меня стол длинный? Мне 1.5 метра не хватит. Что, мне стол отпиливать?
Можешь отпиливать. Дело твое.
Тут же все стали вспоминать, какой у кого стол, а Пантелеевна побежала домой стол мерить. За ней потянулись и остальные женщины. В магазине остались только дядя Зуй и Колька Дрождев.
Слышь, Колька, а у меня стол коротенький. Нюрка сядет с того конца, я с этого, вот и весь стол. Мне клеенки хватит, еще и с напуском будет.
А у меня стол круглый. Раздвинешь яйцо, получается.
Максимыч!
Первой в магазин вернулась Пантелеевна.
Режь, а 1.80 метра.
Не могу.
Так что же это? Что же это? Где же я возьму еще 30 сантиметров?
Да ладно тебе, Пантелеевна. Останется кусочек стола непокрытым. Будешь на это место рыбьи кости складывать.
Тебя не спросила. Вот ты скоро свои кости сложишь, старый пень.
Ишь ты. Ну, баба, ишь ругается-то, а? Ах ты! Ну, ладно, Максимыч, режь ей недостачу из моего куска, пусть не орёт. Пускай рыбьи кости на клеенку складывает.
Продавец Петр Максимыч приложил к клеенке деревянный метр, отмерил сколько надо, и с треском ножницы впились в клеенку, разрубая васильки.
Бери, Пантелеевна, бери, пользуйся. Хочешь ее мылом мой, хочешь стирай. От этой клеенки убыли не будет, ей износу нет. Пользуйся, Пантелеевна, чашки на нее ставь, супы, самовары. Только смотри, будь осторожна с ей, Пантелеевна, не погуби клеенку.
Тебя не спросила. А ты, Максим, что не стой, ты мне селедки завеси, пряников 1.5 кило.
Ладно. Твой кусок, Зуюшка, укоротился.
Да ладно, у меня стол маленький. Кто там следующий-то?
Я следующий.
Ты, Миронька, давай. Приходи.
Мне надо 1.70 метра.
Где же я тебе возьму 1.70 метра?
А где хочешь, там и бери. У меня дети малые дома сидят, плачут, клеенки хочут.
А, дети плачут.
Да.
Ты мне, Мирониха, голову не морочь. Сказано 1.5 метра, и понимай, дети плачут. Где я тебе возьму?
А где хочешь, Максим? Ты уже...
Мирониха махнула рукой на Петра Максимыча и сама заплакала.
Ах ты, а! Вот ведь дела с клеенкой этой. Ладно, Максимыч, прирежь и ей недостачу, а мне, небось, хватит. А то клеенка, дьявол, больно уж хороша. Женщине обидно, что не хватает.
Ой, обидно.
Ну, теперь ты довольна, что ли, тетка Мироника?
Довольна, довольна, спасибо, батюшка.
И клееночка-то какая, прямо искры из глаз. Какая сильная сила цвета. Постелишь ее на стол, а на столе цветочки, ровно лужок.
Да-да-да.
Ну, кто там следующий? Ты, Манька Клеткина?
Я.
Ну, давай, подходи, подходи. А какой у тебя, Манька, стол будет, а?
Не знаю.
А ты что, не мерила, что ли?
Мерила.
Ну, и сколько получилось?
Не знаю. Я веревочкой мерила.
Ты... Манька достала из кармана веревочку, узлом завязанную на конце, и протянула ее Петру Максимовичу.
Вот у меня такой стол, как эта веревочка, видишь?
Так, как веревочки не виться, а к концу все равно быть. Опять нехватка. 1.75 м.
Эх, Максимыч, прирезай недостачу из моего куска. Режь на всю веревочку. А ты, Манька, горячей кастрюли на клеенку не ставь. Ставь на подложку. Да, поняла, да, что ли?
Поняла, поняла.
И сделай подложку из дощечки.
Поняла. Спасибо, батюшка, спасибо.
Или того лучше, Манька, ты ко мне забеги. Я тебе готовую подложку дам.
Зайду.
Ну, кто следующий?
Дело в магазине пошло как по маслу. Петр Максимович только чикал ножницами, и через 10 минут от дяди Зуевой клеенки ничего не осталось. Но эти 10 минут дядя Зуев не терял даром. Он расхваливал клеенку, жмурился от силы цвета, сомневался, не заграничная ли она.
Ну, Зуишка, у тебя осталось 20 сантиметров.
О, что это больно мало, а?
Так выходит. 20 сантиметров тебе, 1.5 метра Кольке Дрождеву.
А может, есть какие-нибудь запасы, а? Для близких покупателей?
Запасов нету.
Аж вишь ты, нету запасов. А? Ну, ладно. Давай, режь 20 сантиметров.
Да на кой тебе 20 сантиметров-то? Отдай их мне.
Не могу, Коля. Надо же мне хоть маленько. А то еще Нюрка ругаться будет.
Уж очень мало. 20 сантиметров. Че из них выйдет-то?
А я из них дорожку сделаю. Ага, постелю для красоты.
Да какая там дорожка, больно узка. А Нюрке мы конфет возьмем, чего ей ругаться?
Это верно, когда конфеты, так чего ругаться-то? А, ну, Колька, забирай.
Ежели б валуи какие были нарисованы, я бы ни почем не взял. А это все ж васильки.
Верно, верно, Коля. Разве ж это валуи? Это васильки. Голубые.
А с валуями мне не надо. Ну, с рыжиками, там, с сопенками я вообще взял.
Ты, Колька, береги клеенку. Не грязни ее, да папиросы горящие не клади, а то прожжешь чего доброго. Ты папиросы в тарелочку клади, а то наложишь на клеенку папирос, никакого вида, одни дырки прожженные. Ты лучше, Колька, вообще брось курить.
Бросил бы, да сил воли не хватает.
К ужину в каждом доме чистого двора была расстелена на столах новая клеенка. Она наполняла комнаты таким светом и чистотой, что стекла домов казались чисто вымытыми. И во всех домах стоял особый клееночный запах краски и сухого клея. Конечно, через месяц-другой клеенка обомнется. Колька Дрождев прожжет ее, в конце концов, горящей папиросой. Пропадет особый клееночный запах. Зато вберет она в себя запах теплых щей, калиток с творогом и разварной картошки.
Thank you.
подснежники. Сказал я это и подумал, наверное, вы меня не поймете. Подумайте еще, что сейчас весна, снег растаял, и на проталинах подснежники. А сейчас не весна. Сейчас поздняя осень. В окошко виден первый снег. Он закрыл землю, но крапива, ржавые репейники торчат из-под снега.
Проснись, батюшка. Глянь, день-то какой выдался.
Батюшка, снега сколько навалило.
Впору за дровами на санках ехать.
Пантелеевна топила печку, а я ленился. Лежал и глядел, как она ухватом ставит в печку чугуны. Пантелеевна заглядывала в печку, и лицо ее было огненным, как у машиниста, который топит паровоз. Но только хоть и валит дым из трубы, паровоз наш никуда не едет. Стоит себе на краю деревни.
А можно бы и поехать? Можно, можно. Санки-то на чердаке есть. Старые, березовые. Да и дрова недалеко, помнишь? На опушке под елками складывали.
Я достал санки с чердака, и мы отправились в лес. Добрались до опушки. Смахнув с поленьев в снежную шапку, уложили дрова на санки, затянули веревкой. Но... Поехали.
Ты ступай, батюшка, вперед, тяни санки-то, а я следом поглядывать стану, как бы не обронить поленца.
Совсем немного выпало снегу, а все сразу изменилось. Да и мы с Пантелеевной стали совсем другими, зимними людьми. Вон Пантелеевна идет в резиновых сапогах, а кажется, в валенках. Седые волосы из-под платка выбились, совсем зимняя старушка. Ровно покрыл снег землю. Изредка только поднимают его какие-то бугорки, пеньки или кочки. Я ковырнул один бугорок ногой, вот тена, гриб, маховик летний. Я хотел отломить кусочек шляпки, она хрустнула. Замерз маховик под снегом, как стеклянный стал. И червячки в нем замерзли.
Что стал, батюшка, или нашел что?
Да грибы.
Ох, вот тогда.
Я бросил веревку, пошел к опушке и сразу наткнулся на выводок подснежных маслят. Они почернели, застыв.
Брось ты эти грибы, они нехорошие.
Да почему нехорошие? Они просто замерзли.
Брось, батюшка, хороший гриб к зиме в землю уходит, а в крайнем случае прячется, ну, хоть бы под листочки. А эти чего стоят? Брось ты их, нехорошие грибы, порченые.
Пока мы шли к дому, Пантелеевна все время толковала, что грибы эти нехорошие. Но когда подъехали к крыльцу, настроение у нее переменилось.
Вот ведь, бедные, не попрятались свою пору, позамерзли совсем. Не дело так для грибов под снегом-то поебать.
Дома я положил грибы на подоконник, чтобы оттаивали. Там было прохладно, поэтому оттаивали они медленно, постепенно. Оттаивая, они, кажется, оживали. Поскрипывали, вздрагивали, шевелились.
Задышали, бедненькие. Гляди, Вашка, отошли вроде.
Положим их в суп, а?
Ты что? Бросить их надо.
Да давай уж положим. Но мне обязательно хотелось попробовать суп из зимних грибов, и я уговорил Пантелеевну. Когда варился суп, к нам зашла Мирониха. Она понюхала, чем пахнет, повертела головой.
Ой, чем-то это у вас пахнет. Да не уж грибами.
Грибами, грибами, матушка Мирониха. Грибов из-под снега наковыряли.
Ну, из-под снега. Ну, не стану я такую стромоту есть. Не стану.
А ей никто и не предлагал. Суп приготовился, и Пантелеевна разлила его по мискам. Пантелеевна немного вроде боялась его попробовать, а потом вошла во вкус. А мне суп очень понравился. Хороший получился. Конечно, не такой, как летом, но настоящий грибной.
Да не стану я такую стромоту есть. Ну, наковыряли там чего-то грибы.
Бубнила так Миронька, бубнила, а потом вдруг цоп со стола ложку и в миску нырь.
Ой, стромота-то какая. Ой, стромота. Фу.
Все лето провалялся в чулане ящик с красками. Паутиной оброс. Но когда наступила осень, вспыхнула по опушкам рябина и налился медью кленовый лист, я этот ящик достал, закинул на плечо и побежал в лес. На опушке остановился, глянул вокруг, и горячими показались грозди рябин. Красный цвет бил в глаза, а дрозды, перелетавшие в рябину, тоже казались тяжелыми, красными. Так я и стал рисовать рябины, и в них перелетают красные тяжелые дрозды. Но рисунок не заладился. Горел, полыхал осенний лес, багряные круги плыли перед глазами. Так было красно, будто выступила из земли кровь. А на рисунке все оставалось бледным и сумрачным.
А, это ты тут?
Привет, Зуська.
Ты чего это, а? Никак сымаешь?
Сымают Зуюшка из фотоаппарата, а я рисую.
А, ну ладно. Сымай, сымай, сымай.
А ты-то куда собрался? Не по грибы ли с такой корзинищей?
Да нет, батюшка, за шиповником я нынче. За шиповником, больно ягода полезная. За шиповником пойдешь.
Ушел дядя Зуй, а я дальше стал рисовать. Но бледным и робким выходил мой рисунок. А вокруг рябины и дрозды полыхали. Нет, думаю, рисовать не мое дело. Возьму лучше завтра ружье и... Я прямо оторопел. Гляжу, на рябине птица сидит. Хохлатая, грудь оранжевая, на крыльях голубые зеркала. Сойка! Распушила перья, кричит. Поглядел я, как сойка на рябине сидит. На осенний лес как следует глянул и совсем расстроился. Захлопнул ящик с красками, поднял с земли кленовый лист и налепил его сгоряча на рисунок. Ну и ладно, пойду завтра зайцев торопить. Осень быстро кончилась. Ветер пообрывал с деревьев листья, снег выпал. Зимним вечером пришел ко мне дядя Зуй, чаю попить. Принес шиповника для заварки. Увидал мою картину.
Ага, а ты все же насымал. Ну. Ха. Листок-то прям как живой.
А он и есть живой. Настоящий.
Ну, ловко. Последний, стал быть, от осени остался. А это что?
Да это дрозды, Зуюшка. Красные, тяжелые.
Ага, дрозды. Верно. Тяжелые-то какие. Рябины, стал быть, нажрались, а?
Выпил дядь Зуй стакан чаю, другой налил и снова на рисунок посмотрел.
Да, самый лучший лес осенний.
Верно. Что может быть лучше, а?
Еще бы. Идешь, а под ногами листья шуршат. Что же может быть лучше?
Ну, что же может быть лучше, думал я. Что может быть лучше осеннего леса? Разве только весенний?
Пустый, чистый двор, да родная сторона, да ты сторонка, все
Писатель Юрий Коваль прочел нам заключительные страницы своей повести «Чистый двор». Помогали ему народная артистка Союза СССР Татьяна Пельцер, народный артист республики Николай Литвинов, заслуженный артист республики Степан Бубнов и артисты Лидия Портнова, Антонида Ильина, Анна Бари и Петр Коробов. Фольклорный ансамбль «Каникулы», руководитель Людмила Моисеева, и камерный ансамбль, дирижер, заслуженный артист республики Александр Корнеев, режиссер, народный артист республики Николай Литвинов, музыкальный редактор Степан Соснин, редактор Майя Крючкова, звукорежиссеры Ирина Мальчикова и Владимир Романычев, звукооператоры Татьяна Стальнова и Галина Зуткина.